Здравствуйте. С вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Больные деньги. Сколько стоит эпидемия и перекинется ли она на рубль? Деньги для всех. Кто и почему хоронит капитализм? Деньги в банке. Кому ЦБ продаст контрольный пакет Сбербанка и что за этим последует?
Сегодня мы будем много говорить о глобальных угрозах и рисках, но начнем мы программу с того, что в последнее время происходит с российской национальной валютой. А потом, по мере развития наших сегодняшних тем и сюжетов, постараемся оценить, как описываемые события могут повлиять на то, что мы имеем сейчас. Итак, в 2019 году рубль укрепился к доллару на 12,6%, что стало вторым после украинской гривны результатом и послужило дополнительным аргументом для иностранных инвесторов за то, чтобы вкладывать деньги в рублевые активы. Они стали одним из самых прибыльных вложений 2019 года для всего мирового рынка. И это несмотря на стагнацию российской экономики, которая по предварительным оценкам рост ВВП составил 1,3%, что стало худшим результатом за последние три года. Ну, кого это интересует? Довольно неплохая доходность по государственным облигациям, в начале года она превышала 7% годовых, дополнялась укреплением российской национальной валюты на 12,6%, напомню. Иностранные инвесторы, имеющие доступ к беспрецедентно дешевому источнику евро, долларов, йен, швейцарских франков и других валют, где ставка рефинансирования держится около нуля, а то и вовсе ушла на отрицательную территорию, за год могли заработать очень неплохую по нынешним временам прибыль, инвестируя в такой консервативный инструмент, как долгосрочные государственные облигации. Стоит ли удивляться, что по данным опубликованного в январе Банком России платежного баланса, приток иностранных инвестиций в российский госдолг в прошлом году достиг 22 с лишним миллиардов долларов, что стало историческим рекордом. При этом две трети, более 15 миллиардов долларов, пришлось именно на номинированные в рублях облигации федерального займа и только треть на еврооблигации, которые выпускаются в иностранных валютах. Инвестиции в акции российских компаний и вовсе показали практически неприличную доходность. Индекс MSCI Russia, на который ориентируются западные инвесторы, вырос за год на 53%. Плюс щедрые дивиденды в 2019 году от крупных российских компаний и банков во главе с «Газпромом», который не только заплатил рекордные дивиденды, но и принял стратегическое решение о смене дивидендной политики, что должно привести к выполнению требований правительства распределять среди акционеров не менее половины чистой прибыли компании. В сильно упрощенной схеме, которую, как правило, рисуют эксперты и аналитики, вокруг курса рубля ведется перманентная борьба между правительством, якобы заинтересованным по целому ряду причин в ослаблении курса рубля, и Банком России, которому слабая национальная валюта совсем ни к чему. У ЦБ действительно две основные функции – обеспечивать ценовую стабильность, то есть целевые показатели по инфляции, и следить за здоровьем банковской системы. Попытки навязать Банку России ответственность за темпы экономического роста, которые в 2015-2018 году предпринимались как депутатами Госдумы, так и отдельными представителями экономического блока правительства, были твердо и безапелляционно отвергнуты ЦБ. ЦБ остался независимым, и его главным приоритетом по-прежнему является борьба с инфляцией. Укрепление рубля ему на руку. Цены на потребительский импорт как минимум не растут, а на отдельные группы товаров и вовсе снижаются. Отсюда и умеренно жесткая денежно-кредитная политика, которую ЦБ следовал до середины 2019 года и которая резко контрастировала с тем, что происходило во всех развитых странах. Для нефинансового сектора экономики высокий уровень ставок стал серьезным препятствием, и именно это дало повод Олегу Дерипаске на Давосском форуме на прошлой неделе обвинить Банк России в том, что российская экономика потеряла в прошлом году 2,5 миллиона рабочих мест. Серия снижений ставок, в результате которой ставка рефинансирования с 7,75 годовых упала до 6 с четвертью, началась только в середине июня прошлого года. Но 6 с четвертью на фоне отрицательных ставок в ряде стран – это тоже очень много. Впрочем, Минфин, который уже не первый год никакой нужды в деньгах не испытывает и больше озабочен приятной задачей накопления резервов и управления ими, от укрепления рубля тоже особых неудобств не испытывает. Скорее наоборот, скупать валюту и золото для Фонда национального благосостояния лучше при дорогом рубле. И вот о том, что теоретически может радикально развернуть ситуацию, мы сегодня и поговорим. Сейчас главной темой в мире является китайский коронавирус. Число зараженных как в Китае, так и во всем мире растет. Случаи заболевания зафиксированы в Японии, США, Канаде, Австралии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде и ряде других стран. Растет и количество смертельных исходов. Минувшие выходные состоялось экстренное заседание Политбюро ЦК Компартии Китая, посвященное борьбе с вирусом. Меры, которые принимаются для ограничения распространения вируса, беспрецедентны. Власти страны ввели режим наивысшего уровня реагирования на чрезвычайные ситуации в 25 провинциях и муниципалитетах и других территориальных образованиях Китая. Это затронуло 1,2 млрд человек, которые проживают в этих регионах. Город Ухань, с которого началось распространение вируса, полностью закрыт. В соседнем с Ухань городе Хуаган ограничен въезд и выезд. Закрыты развлекательные туристические объекты. В 10 городах и провинциях Хубэй приостановили работу общественного транспорта. Ситуация осложняется тем, что в отличие от так называемого птичьего гриппа, который вызывал атипичную пневмонию, новым коронавирусом можно заразиться во время инкубационного периода, в те самые 2 недели, когда человек уже является носителем и распространителем инфекции, хотя болезнь себя еще никак не проявляет. О том, что сейчас происходит в Ухане, рассказала студентка Анна Коняхина, которая там учится и сейчас там находится.
Ситуация в Ухане сейчас такова, что на улице действительно пусто, люди стараются не покидать свои дома без особой нужды. Если выходят на улицу, то обязаны использовать защитные маски. В основном все учреждения закрыты, так как, во-первых, это китайский Новый год, это плановые закрытия, это плановые каникулы, но также не работают торговые центры, кинотеатры и клубы. Это карантин. По предварительным данным, до 2 февраля. Но точное окончание карантина, естественно, никто не знает. Магазины работают, закрыты только очень крупные супермаркеты, которые находятся внутри торговых центров, которые не имеют возможности сейчас работать. А в обычных супермаркетах, в мелких магазинах товары в наличии, большого ажиотажа не наблюдается. В общем-то, все относительно спокойно. Власти дают рекомендации оставаться дома без особой необходимости не выходить на улицу, но если вы выходите, то обязательно это вы не можете проигнорировать, это даже не просьба, это приказ, указ одевать защитную респираторную маску, также тщательно мыть продукты питания и подвергать хорошей тепловой обработке мясо, птицу, рыбу, то есть жарить, готовить, варить до полной готовности.
Надо сказать, что вспышки опасных заболеваний случаются регулярно. О том, как человечество с ними справляется, расскажет наш обозреватель Никита Сафронов, который, судя по всему, воспринял угрозу заражения более чем серьезно. Здравствуйте, Никита. Я вижу, вы уже во всеоружии.
Так точно. Всемирная организация здравоохранения пока что не объявила вспышку заражения коронавирусом в Китае эпидемией. Хотя уже рекомендует всем странам к ней готовиться, что я, в общем-то, и сделал. В ситуации эпидемии костюм биологической защиты действительно может помочь. А вот медицинские маски, которые граждане истерически скупают в аптеках по всей стране, на самом деле толку не приносят. Панику людей понять можно. Не так давно все посмотрели сериал «Эпидемия». К тому же из уроков истории многие помнят юстиниановскую чуму, которая длилась с 541 по 740 год и унесла жизни 100 миллионов человек. Еще 35 миллионов человек погибли от пандемии черной смерти, она же чума, в середине второго тысячелетия. Испанка, или же испанский грипп, бушевал после Первой мировой. И от него погибло в разы больше людей, чем от самого вооруженного конфликта. Это от 50 до 100 миллионов человек. Умирал как минимум каждый 10-й зараженный. Сегодня сравнимых по масштабам пандемии и эпидемий уже не происходит. Но бывают вспышки новых, а иногда и давно известных заболеваний. Это не редкость. Они наносят довольно серьезный экономический удар. Так, эпидемия атипичной пневмонии или SARS, которая началась в Китае в 2002-2003 годах, прервала жизнь более 800 людей и стоила мировой экономике 40 миллиардов долларов. Это 0,1% ВВП. Также птичий грипп в 13 и 14 годах унес жизни 384 человек. А к тому же из-за заболевания пришлось уничтожить огромные популяции птиц. Ущерб для США составил 1,5 миллиарда долларов, а для Китая – 6,5. В 2009 году случилась вспышка свиного гриппа. Тогда заразились 300 тысяч человек. А Всемирная организация здравоохранения впервые за 41 год объявила о пандемии. 5 тысяч человек скончались. Тогда же, в разгар кризиса, Всемирный валютный фонд заявил, что свиной грипп обойдется мировой экономике в 3 триллиона долларов, или 5% мирового ВВП. Последняя крупная вспышка вируса случилась в Африке. Речь о геморрагической лихорадке Эбола. Борьба с болезнью в Сьерра-Леоне, Гвинее и Либерии обошлась в 53 миллиарда долларов. Есть еще один вирус, который убивает до 600 тысяч человек ежегодно. Лекарства от него не существует, а таблетки, продаваемые под видом лекарств, либо просто не работают, либо должны быть приняты еще до появления первых симптомов. Я говорю про грипп. Россия тратит около 2 миллиардов рублей на его лечение. Ушедшие на больничные рабочие теряют деньги, так же, как и их работодатели. А каждый тысячный заболевший умирает. Бесплатную прививку от гриппа вам сделают в любой поликлинике или даже у метро.
Спасибо, Никита. Все это, конечно, очень сильно впечатляет, но пока, как мне кажется, для паники никаких оснований нет. И я скорее на стороне Всемирной организации здравоохранения, которая не торопится объявлять пандемию. Но мне в тысячах километрах от китайской границы говорить легко. А насколько серьезно относится к угрозе на Дальнем Востоке? Мы попросили нашего корреспондента во Владивостоке узнать, что думают о новом коронавирусе жители этого города.
У меня, в общем-то, состояние такое здоровья, что не очень. И вот эти вот, боюсь, вирусы переходящие, что вот они же передаются, как вот передают. Особенно, вот с Китая приезжают вот иностранцы, туристы. Вот. Все, конечно, очень опасно, вот, страшно. И особенно, как вот передают, что даже вот смертельные случаи есть.
Как русские могут бояться коронавируса? У нас самое лучшее лекарство должно быть. Вечером пришел после работы, 50 грамм, зачесало, лучше лекарства нет.
Пока рано паниковать. Вот, конечно, все говорят, что 20-й год там либо чума, либо что-то еще появляется, но посмотрим пока.
Я не боюсь, я крещеный, а это... Поэтому я уверен, Господь с нами, Он сохранит мое здоровье. Поэтому коронавирус нет, главное крестик со мной.
Мы не случайно в нашей программе про деньги столько времени уделяем теме, которая больше подошла бы для программы здоровья. Дело в том, что распространение нового вируса может стать тем самым фактором, который радикально изменит настроение инвесторов. И от безудержного роста рынки перейдут к обвальному падению. И никакие отрицательные ставки тогда не будут уже играть никакой роли. Поводов для беспокойства несколько. Плохо уже то, что в эпицентре проблемы оказался Китай, чья экономика и без того далеко не в лучшей форме из-за торговой войны с США. Еще хуже, что вспышка заболевания и беспрецедентные меры борьбы с ним совпали с празднованием китайского Нового года. Это для страны главный праздник, когда китайцы разъезжаются по всему миру, активно тратят деньги как у себя в стране, так и за границей. Туризм, сектор услуг, рынок авиаперевозок – первые очевидные жертвы вируса, точнее борьбы с ним. Если истерия, которая беспрецедентные меры китайского партийного руководства только подогревают, будет нарастать, под ударом может оказаться и экспорт из Поднебесной. Рынки, кстати, уже реагируют на вирус, причем сильнее всего падают цены на нефть, которая потеряла уже около 10%. Баррель смеси Brent опустился ниже $60, и даже новости о ракетном ударе по американскому посольству в Багдаде не вернули его обратно. Потому что угроза замедления китайской экономики для сырьевого рынка куда важнее, и если борьба с вирусом и все связанные с ней издержки затянутся, может последовать цепная реакция. За десятилетия безудержного роста китайская экономика накопила большое количество проблем и дисбалансов. Самое большое беспокойство вызывает корпоративный долг, который более чем в 1,5 раза превышает размеры всей китайской экономики, а также масштабы теневого банковского сектора. Компании, которые перегружены долгами и по правилам, действующим в стране, новые кредиты получать не могут, пользуются услугами финансовых брокеров и других посредников. По оценке МВФ, Объем теневого кредитования в Китае превышает 7 триллионов долларов. И если этот пузырь лопнет, последствия для всего Азиатско-Тихоокеанского региона будут самыми плачевными. А теперь давайте вернемся к тому, с чего наша программа начиналась – рекордному притоку иностранных инвестиций в российский долговой и фондовый рынок и укрепление рубля. Ситуация в российской экономике вообще в целом. Проблема в том, что вот те деньги, о которых мы говорили с самого начала, это горячие деньги, которые способны только, не только быстро прийти на рынок, но и не менее быстро его покинуть. Любой серьезный негатив на рынках и рекордные 22 миллиарда долларов, которые поступили в Россию в 2019 году, могут покинуть этот рынок в один день, вызвав сначала панические, а потом и вынужденные распродажи. Если угроза замедления китайской экономики толкнет нефтяные цены еще ниже, все аргументы в пользу укрепления рубля рассеются очень быстро. Правительство от накопления резервов перейдет к их расходованию, а это уже совсем другая история. Тут ослабление рубля может восприниматься исключительно как дополнительный стимул. Поэтому сильно стараться, чтобы удержать национальную валюту, никто не будет, по крайней мере, на начальном этапе гипотетического кризиса. Раз уж речь зашла о кризисе, которого ждут все, включая богатейших людей планеты, собравшихся на прошлой неделе в Давосе, он может оказаться куда более разрушительным, чем все, с чем мы до сих пор сталкивались. Разговоры все чаще заходят ни много ни мало, а о конце капитализма. Пузыри и перекосы характерны сегодня не только для китайской экономики. Проблемы, которые привели к кризису 2008 года и последовавшему за ним европейскому долговому кризису, никуда не делись. Единственное, чего удалось добиться благодаря скоординированным действиям правительства и центробанков развитых стран, это надуть обратно пузыри, которые едва не обрушили мировую экономику. Проблема долга обострилась и стала повсеместной. Сегодня все должны всем. По данным Вашингтонского института международных финансов, глобальный долг, включающий в себя как государственный, так и корпоративный долг, так и задолженность домохозяйств, уже в конце третьего квартала прошлого года перевалил за 250 триллионов долларов. Эта цифра в 3 с лишним раза превышает размеры мировой экономики и является историческим антирекордом. Согласно результатам исследования, долги домохозяйств бьют все рекорды в ряде европейских стран – Финляндии, Франции, Бельгии, Норвегии, Швейцарии, Швеции. При этом высокий уровень госдолга ограничивает возможность большинства стран в применении бюджетных стимулов. Все это замедляет темпы роста мировой экономики, делает монетарные стимулы все менее эффективными и усугубляет проблему неравенства, а также ведет к росту социальной напряженности. Все это усугубляется совершенно явной тенденцией к деглобализации. За примером далеко ходить не надо, и Британия в Евросоюзе доживает свой последний месяц. И если в 2008 году практически весь мир выступил единым фронтом в борьбе с кризисом, правительство и центральные банки совместно вырабатывали и координировали антикризисные меры, то сегодня об этом мечтать не приходится. Системные перемены, которые приведут к серьезной переделке доминирующей в мире экономической модели, выглядят весьма вероятными. И тот факт, что деловую программу Давосского форума в этом году открывала Грета Тунберг, которую в симпатиях к капитализму заподозрить нельзя ни при каких обстоятельствах, лишнее тому доказательство. В защиту капитализма можно сказать только то, что все остальное, с чем экспериментировало человечество за последние 100 лет, еще хуже. Попытки решить проблему неравенства начинались либо с гильотины, либо с ГУЛАГа. Социализм и в советском варианте, и в многочисленных латиноамериканских версиях от Кубы до Венесуэлы оказался плохой альтернативой. Про Северную Корею даже вспоминать не хочется. Впрочем, может быть, есть какой-то компромиссный или, как сейчас модно говорить, гибридный вариант, который окажется приемлемым. Чтобы понять, что придет на смену капитализму, мы обратились к человеку, который последние 20 лет посвятил борьбе с капитализмом. Антрополог, историк, анархист, один из организаторов движения Occupy Wall Street, Дэвид Гребер, согласился рассказать нам о том, как он видит решение проблем, которые многим кажутся неразрешимыми.
Нужно понимать, что мы уже живем в сложной экономической системе, состоящей из миллионов элементов. Вопрос не в том, можем ли мы избавиться от капитализма или заменить его другой системой. Вопрос в том, можем ли мы ограничить капитализм и избавиться от определенных форм социальных отношений. И, конечно же, это возможно. В какой-то мере это уже происходит. Государства не хотят, чтобы вы знали, что долги вообще-то можно списать. Они постоянно делают это друг для друга. То, что может помочь, это сделать некоторые долги не подлежащими строгому исполнению. Государству не придется собирать деньги на оплату штрафа или отменять его. Они просто не будут насильно его собирать. Например, если вы возьмете кредит на образование, вашу недвижимость не будут конфисковывать или иным способом его взимать. Это будет вашей задачей заплатить налог. Финансовая система в ее нынешней форме — это политический центр. Она не направляет инвестиции на то, что создает производство. Это попросту способ создания, торговли и манипуляции долгов других людей. Это гарантирует благосостояние некоторых людей и бедность широкого большинства. Я не вижу способа превратить эту систему во что-то хорошее.
Если честно, спокойнее мне не стало. Решать проблему долга, просто не слишком настаивая на его погашении теми, кто не может себе этого позволить, не лучший вариант. Более несправедливого подхода представить себе сложно. Тут уж если выбирать, я бы скорее был за полное или частичное списание долгов для всех. А поскольку уровень глобального долга давно перевалил все разумные пределы, разговоры о долговой перезагрузке и новой жизни с чистого листа ведутся уже несколько лет. Никто, правда, на это пока не решился, но это лишь вопрос времени. Как только число персональных или корпоративных банкротств в той или иной стране или части света достигнет критического уровня, альтернативой обнулению долгов будет социальный взрыв. При этом проблему неравенства, а также никакое обнуление долгов не решит, по крайней мере, надолго. Даже если с понедельника все начнут новую жизнь с кристально чистой кредитной историей. Даже если всех обеспечить безусловным базовым доходом. Половина немедленно отправится в банк, чтобы взять в долг, например, на новую Теслу. Надо же на чем-то ездить на митинги против глобального потепления. И уже через месяц выяснится, что эта половина, что половина их дохода уходит алчным банкирам, а оставшейся половину на жизнь не хватает. Впрочем, тут возможно решение несколько с неожиданной стороны, технологическое. Уже сейчас решение о том, давать или не давать кому-то кредит, в самых продвинутых банках отдано на откуп искусственному интеллекту. По мере того, как нейросети будут получать больше самой разнообразной информации о потенциальных заемщиках, они будут совершать все меньше ошибок. О том, в том же Китае доступ к потребительским кредитам является частью системы социального кредита, которая многими воспринимается как первый шаг к цифровой диктатуре. Об отношениях к этой системе мы также спросили Дэвида Гребера.
Система социального доверия и социального кредита не новы. Тем не менее, совмещение их с тоталитарной технологией может привести к чудовищным последствиям. И не сказать, что у нас нет своих аналогов этой системы. Кредитные рейтинги имеют огромное влияние на возможность людей в Америке или Европе. Китай же расширяет эту систему. Обычное дело. Ты хочешь одолжить денег человеку, который кажется достойным парнем и которому ты доверяешь. Но государство и капиталистическая бюрократия начинают контролировать этот процесс. Это страшно. Тем не менее, какой-то тип социального кредита должен существовать, чтобы существовала сложная экономика. Вопрос в том, как будет выглядеть демократическая форма этой системы.
Не уверен, что система стимулирования правильного социального поведения и дестимулирования неправильного хоть как-то совместима с демократическими принципами. Поскольку консенсус относительно того, что правильно, а что не очень, по многим вопросам недостижим, соблазн воспользоваться системой, чтобы навязать всем свои нормы, а заодно и получить власть, будет слишком велик. Но джин уже выпущен из бутылки, и бороться с распространением существующей уже технологии бесполезно. У нас осталось совсем немного времени, чтобы рассказать о новости, которая относится к одному из главных российских технологических лидеров, вполне успешно осваивающих систему искусственного интеллекта. Речь, понятное дело, о Сбербанке. Его глава Герман Греф в кулуарах Давосского форума неожиданно заявил, что уйдет из банка, если в результате смены основного акционера Сберу придется изменить свою стратегию. Разговоры о передаче или продаже контрольного пакета главного банка страны от ЦБ другой государственной структуре ведутся уже давно. Это разрешит конфликт интересов, который сейчас есть у Банка России. Как акционер ЦБ заинтересован в экспансии Сбера, а в качестве регулятора не может не реагировать на монополию, которая по мере развития экосистемы Сбербанка только укрепляется. Ситуацию мы попросили прокомментировать председателя наблюдательного совета ММВБ Олега Вьюгина.
Передать собираются раз имущество. Назрели напряжение в отношениях, ну, во-первых, у Центрального банка, как акционера, с правлением и непосредственно с председателем правления Грефом. Это по вопросам, видимо, связанным с системой быстрых платежей, с тем, что Центральный банк, с тем, что Сбербанк упорно проводит свою линию и, насколько я понимаю, не сильно слушает мнение Центрального банка, не только по разным вопросам. Центральный банк, видимо, решил занять такую позицию, что вот кто требует, тот пусть и занимается. Что как бы не хочет быть посредником, который выступает от имени правительства и там спорит с Грефом опять. Потому что Греф все-таки как такая фигура и в финансовом мире, и в политическом очень влиятельная, безусловно. И поэтому, конечно, с ним довольно трудно Центральному банку сейчас находить, видимо, какие-то общие точки зрения по некоторым вопросам. Ну и вот как-то это все привело к тому, что возникла идея о передаче. Хотя под ней есть и, на мой взгляд, и объективная причина, о которой просто никто не говорит. Совет директоров Сбербанка и правление Сбербанка приняли решение о том, что компания потихоньку движется, да не слишком даже потихоньку, довольно быстро движется в сторону создания крупной технологической компании, которая оказывает не только банковские услуги, а целый круг разных видов услуг для физических лиц, которые не связаны с банковской деятельностью. То есть то, что теперь называют экосистемой. Теоретически можно предположить, что кто-то в правительстве, когда оно станет уполномоченным контролировать Сбербанк, может сказать, что зачем это все нужно, давайте... Вы банк, вот и работаете как банк.
Ну, впрочем, я не думаю, что до этого дойдет, и Герман Оскарович Греф уйдет из Сбербанка. Но на этом наше время в эфире подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Бланк на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. С вами была программа «Деньги на свободе», и я ее ведущий Максим Бланк. До встречи через неделю.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.